Я возьму тебя с собой. Это будет для тебя чрезвычайно поучительно. Увидеть всех наших ведущих волшебников сразу. Да, сэр. Большое спасибо, сэр. Почти впервые на его памяти Натаниэль встретил предложение своего наставника с истинным энтузиазмом. Парламент, премьер-министр. Натаниэль покинул библиотеку и стрелой взлетел наверх к себе в комнату, к окну, сквозь которое на фоне серого ноябрьского неба смутно виднелось здание парламента. Но Натаниэлю казалось, будто стройная башня купается в солнечном сиянии. Скоростью он вспомнил про жестянку, до сих пор лежавшую у него в кармане. До обеда оставалось еще 2 часа. Миссис Андервуд возилась на кухне, а мистер Андервуд был у себя в кабинете, висел на телефоне. Натаниэль тайком вышел из дома через парадную дверь, прихватив 5 фунтов из банки для мелочи. Миссис Андервуд держала ее в прихожей на полке. Добравшись до дороги, Натаниэль сел на автобус, идущий на юг. Волшебники не привыкли пользоваться общественным транспортом. Натаниэль сел на боковое сиденье как можно дальше от остальных пассажиров, но то и дело поглядывал на них краем глаза. Мужчины и женщины, молодые и старые, молодежь была одета в тусклые и блеклые наряды. На девушках поблескивали украшения. Они бронились, смеялись или сидели тихо, читая газеты, книги, иллюстрированные журналы. Да, это были люди, но невооруженным глазом видно было, что они не обладают могуществом. Натаниэлю, чей опыт общения с людьми был весьма скуден, его попутчики казались плоскими, двухмерными. Они говорили ни о чем, читали примитивные книги. Натаниэль совершенно ничего не мог бы о них сказать, кроме того, что, по его ощущению, большинство из них слегка вульгарны. Через 30 минут автобус доехал до Темзы. Натаниэль сошел на остановке у моста Блэкфриарс. Дошел до середины моста и перегнулся через кованые перила. Был прилив, река быстро несла серые воды, и поверхность ее бурлила. Вдоль набережных тянулись деловые кварталы. Там уже начали мелькать фары машин и зажигались уличные фонари. Натаниэль знал, что здание парламента находится как раз за излученной реки. Ему никогда еще не случалось бывать так близко от своей заветной цели. От одной лишь мысли об этом сердце Натаниэля забилось быстрее. Нет, о парламенте можно подумать и потом, а сейчас надо выполнить то, что жизненно необходимо. Натаниэль вытащил из одного кармана пакет и обломок кирпича, подобранный в саду, а из другого — жестянку из-под табака. Он сунул жестянку и кирпич в пакет и крепко завязал его. Потом он быстро огляделся по сторонам. Прохожие спешили мимо, втянув головы в плечи. Никто даже и не взглянул на него. Тогда Натаниэль преспокойно перебросил пакет через перила и смотрел, как он падает. Все ниже, ниже. В конце концов пакет превратился в белое пятнышко. Натаниэль едва-едва разглядел всплеск. Готово. Жестянка камнем пошла на дно. Натаниэль поднял воротник куртки, защищаясь от ветра, дующего над рекой. Теперь ему ничего не грозит. Ну, пока что не грозит. Он выполнил свою угрозу. И если Бартимеус посмеет его предать... Пока Натаниэль шел через мост к автобусной остановке, начался дождь. Мальчик брел нога за ногу, погрузившись в задумчивость. Несколько раз он едва не столкнулся с какими-то простолюдинами, шедшими ему навстречу. Те бросали ему вслед ругательства, но Натаниэль их не слышал. Сейчас значение имело лишь одно — он в безопасности. И с каждым шагом на его плечи все сильнее наваливалась усталость. Бартимеус. Когда я вылетел из мальчишкиного чердачного окна, голова моя была настолько забита конкурирующими между собой замыслами и сложными многоступенчатыми планами, что я совсем не смотрел, куда лечу, и в результате угодил прямиком в каминную трубу. В этом было нечто символичное. Вот что с нами делает мнимая свобода. Я выбрался наружу и вспорхнул в небо. Один из миллионов голубей.